Виктор Радзюн. Краткая история сальсы. Глава 10. В поисках стиля. Шаг вперед, два шага назад. Ча-ча-ча. Феноменальный успех Переса Прада потряс американцев, но для кубинцев потрясение было 100 крат большим. Наверное, каждому из нас известно это чувство, когда твой друг, родственник или просто знакомый оказывается в центре внимания прессы. И ты знаешь, что он просто Вася из соседнего двора. Да-да, он еще просил прокатить его на велике, но ты-то остался здесь, а он там, с небожителями, на киноэкране. Пересом Прадо восхищались, его обожали и ненавидели, и завидовали. Завидовали ему самое что ни на есть черной завистью. А он, тюленья морда, и не думал об этом, улыбаясь в усы с киноэкранов. Кроме того, не надо забывать, что тогдашняя Куба была весьма бедным государством. Пропасть между обеспеченными людьми и бедняками была просто огромной. Все это, и успех Переса Прадо, и бедность кубинцев, подвигло местных музыкантов на поиски своего музыкального стиля, который мог бы стать таким же популярным, как мамбо. Большинство создателей новых стилей на Кубе избрали путь, протаренный Пересом Прадо. Берется много медных духовых и саксофонов, традиционный кубинский ритм и барабаны поэкзотичнее. Все это перемешивается и подается горячим, соль и перец по вкусу. Стоит ли говорить, что большинство этих новых стилей так и не стали не то чтобы популярны, но даже хоть сколько-нибудь известны. При этом стилетворчеством, охватившим Кубу, занимались далеко не бездари. Например, классик кубинской музыки Бебо Вальдес также отдал дань этому увлечению, придумав свой собственный стиль – батангу, о котором сегодня помнит редкий музыкальный словарь. У большинства же любителей сальсы это слово ассоциируется теперь лишь с названием интернет-радиостанции, передающей латиноамериканскую музыку. Стараясь поспеть за изменчивой музыкальной модой США, при создании новых стилей кубинские музыканты оказывались в заведомо невыгодном положении вечно догоняющих. Чужая музыка, попадая на кубинскую почву, должна была основательно перебродить и хорошенько смешаться с местными традициями. А это, как мы уже видели, не слишком-то быстрый процесс. И если мамба Переса Прадо со своим мощным медным звучанием успела вскочить в последний вагон уходящей моды на биг-бенды, то батанга и тому подобные изобретения оказались выстрелом мимо цели. К середине 1950-х годов американцам поднадоел слишком плотный джаз. Началось время кул-джаза, легких и немного холодных аранжировок. В этих условиях неожиданно для всех оказалась востребована музыка, авторство которой традиционно приписывают скрипачу Энрике Хорину «Ча-ча-ча». Парадоксальность ситуации заключалась в том, что Хорин в своих изысканиях двигался в направлении, противоположном общему движению. Кубинские музыканты использовали разнообразные барабаны. Хорин же свел партию ударных гуира. Увеличивали количество труб и тромбонов. Хорин же отказался от медных духовых в пользу скрипок и флейт. Они стремились двигаться вперед и перешагнуть мамбо. Хорин же вернулся к дансону 30-х годов. Вот что говорил об истории создания «Ча-ча-ча» сам композитор. «Я сочинил несколько дансонов, в которых музыканты и оркестры исполняли короткие хоровые припевы. Слушателям это понравилось, и я стал дальше пользоваться этим приемом. В дансон «Констанция» я вставил несколько популярных мантуна, и слушатели хором подпевали на этих припевах. Такая реакция зала побудила меня написать еще несколько песен в том же ключе. И я предложил всем музыкантам оркестра петь в унисон, что позволило убить сразу 3 зайцев. Текст песни стал лучше слышен и стал лучше заводить зал, и кроме того, не слишком звучные голоса отдельных музыкантов-инструменталистов сливались вместе в один вполне приличный хор. В 1947 году я переработал песню «Нунка» мексиканца Гути де Карденаса. Первую часть оригинала песни я оставил без изменений, а во второй части изменил мелодию. Эта вторая часть мне так понравилась, что я решил разбить ее на 2, введя туда как бы 3-е трио, или мантуна из дансона. Затем последовали такие песни, как «La Engañadora» в 1951, которая состоит из вступления секции А, повторяющейся, секции Б, возврата к секции А, и, наконец, коды в форме румбы. Почти с самого начала моей карьеры композитора танцевальной музыки я наблюдал за тем, как танцоры танцуют дансон мамбо. Здесь речь идет о заключительной части, введенной в дансон Антонио Арканьо и братьями Лопесами в 1937 году. Я заметил, что у большинства из них синкопированный ритм вызывает сложности из-за того, что их шаги попадают на слабую долю, контратемп, то есть на вторую и четвертую восьмые размера две четверти. При танцевании на слабую долю и под синкопированную мелодию танцорам было сложно скоординировать свои шаги с музыкой. Я стал сочинять такие мелодии, под которые можно танцевать даже без инструментального сопровождения, и старался по минимуму использовать синкопы. Я перенес акцент со слабой четвертой восьмой, что обычно для мамбо, на первую сильную. Так и родилось ча-ча-ча, из мелодий, которые сами по себе танцевальные, даже без сопровождения и попеременные опоры мелодий на сильные и слабые доли такта. Приведенная цитата Энрике Хорина как ничто другое хорошо иллюстрирует тезис о том, что новый музыкальный стиль ча-ча-ча появился не на пустом месте, а постепенно пророс из хорошо уже известного нам дансона. Поскольку связь между Кубой и США в ту пору еще не прервалась, ча-ча-ча быстро проникла в Штаты и была с восторгом принята как местными латиноамериканцами, так и просто американцами. Быстрому взлету популярности ча-ча-ча способствовало несколько факторов. Во-первых, новое, более приближенное к музыкальной моде звучание. Во-вторых, ритмическая структура ча-ча-ча, построенная не на базе клавы и менее синкопированная, была привычнее и понятнее американцами, чем более сложная мамбо. В-третьих, с танцевальной точки зрения мамбо и ча-ча-ча были родственными танцами, и танцорам было нетрудно перестроиться с одного стиля на другой. Кстати, благодаря этому сходству ча-ча-ча часто называли тройным мамбо. А вообще, ча-ча-ча появилась в Нью-Йорке чрезвычайно вовремя, придав новый импульс мамбо-мании, уже достигшей своей высшей точки.